Літературная антологія.
Шановные сябры, пропануем вам послухать чарговые сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеныя ветрам». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.
«Вы мне нравитесь, капитан Батлер?» «Да, видите ли», — капризным тоном повторила Скарлетт. «Если бы я знала, что влюблена в вас по уши, то соврала бы. И главное, что вы бы знали, что я вру». «Мне порой кажется, вы слишком далеко заходите в своем стремлении говорить правду, моя кошечка». «Не кажется ли вам, что в данную минуту лучше было бы сказать «Я люблю вас, Ред», даже если вы вовсе этого не чувствуете? Как вы думаете, Скарлетт?» «Куда он клонит?» — подумала она, все больше и больше запутываясь. «Вид у него был такой странный. Он был взволнован, раздосадован и в то же время явно потрунивал над ней. Он выпустил ее из объятий и глубоко засунул обе руки в карманы брюк. Она заметила, что они были сжаты в кулаки. «Даже если я потеряю на этом мужа, я все равно всегда буду говорить правду», — мрачно подумала она, чувствуя, как закипает у нее кровь, что случалось всегда, когда Ред Батлер изводил ее. «Ред, это было бы ложью? Да и вообще, зачем нам нужны все эти глупости? Как я вам и сказала, вы мне нравитесь, и вы прекрасно понимаете, что это значит. Вы как-то сказали мне, что не любите меня, но у вас со мной много общего. Мы с вами оба изрядные мошенники», — сказали вы тогда. «О, Боже!» — прошептал он, отворачиваясь от нее. «Чтобы так попасться в собственную ловушку, что вы сказали?» — переспросила она. «Ничего». Он посмотрел на нее и рассмеялся, но ей показалось, что это был неприятный смех. «Так назначайте день свадьбы, моя дорогая». И он снова рассмеялся, нагнулся и поцеловал ее руки. И ей сразу стало легче от того, что настроение его изменилось, и к нему вернулся его благодушно-шутливый тон. И она улыбнулась ему в ответ. Он поиграл ее рукой и с усмешкой посмотрел на нее. «Вам никогда не приходилось читать в романах о том, как поначалу безразличная, жена вдруг влюбляется в собственного мужа?» «Но вы же знаете, Ред, я не читаю романов», — сказала она капризно и, подлаживаясь под его шутливый тон, добавила. «Ну и кроме того, в свое время вы говорили, что когда муж и жена любят друг друга, это очень дурной тон». «Ах, похоже, я в свое время наговорил вам черт знает сколько всяких глупостей», — неожиданно резко произнес он и поднялся. «О, не чертыхайтесь, Ред. Но придется вам к этому привыкать и самой начать чертыхаться. Придется вам мириться с моими дурными привычками. Это часть платы за то, что я вам нравлюсь и что мои денежки попадут в ваши прелестные лапки. Но не надо так злиться, только потому, что я не стала лгать и не дала вам повода для самодовольства», — ответила Скарлетт. «Ведь вы же тоже не влюблены в меня, верно? Так почему же я должна быть в вас влюблена? «Нет, дорогая моя, я в вас не влюблен, как и вы в меня. Но даже если бы я и был влюблен, то вы бы были последним человеком, которому я бы в этом признался. Храни Господь того, кто действительно полюбит вас, Скарлетт. Вы же разобьете ему сердце, моя милая, жестокая, дикая кошечка, которая до того беззаботна и так уверена в себе, что даже и не пытается убрать коготки». И вдруг он рывком поднял ее на ноги и снова поцеловал. Но на этот раз губы его были другие, ибо, казалось, он не думал о том, что причиняет ей боль, а наоборот, хотел причинить и обидеть ее. И губы его скользнули по шее, и ниже, ниже, пока не коснулись тафты, прикрывавшей грудь, и там прижались таким долгим, таким горячим поцелуем, что его дыхание опалило ей кожу. Скарлетт высвободила руки и уперлась Ретту Батлеру в грудь, отталкивая его, оскорбленная в своей женской скромности. «Вы не должны так! Да как вы смеете?» — воскликнула она. «О, сердце у вас стучит, как у зайца!» — насмешливо произнес он. «Если б я был человеком самодовольным, я бы сказал, когда тебе просто кто-то нравится, так сердце не стучит. Пригладьте свои взъерошенные перышки и не стройте из себя девственницу. Скажите лучше, что привезти вам из Англии? Кольцо? Кстати, а какое бы вам хотелось?» Она заколебалась между желанием благосклонно ответить на его вопрос и чисто женским стремлением продолжить сцену гнева и возмущения. «О, а кольцо с бриллиантом?» — сказала она. «Только, пожалуйста, Ред, купите мне с таким большим-большим, прибольшущим!» «Чтобы вы могли совать его под нос своим обедневшим друзьям и говорить: видите, какую рыбку я поймала? Не так ли, Скарлетт? Прекрасно, вы получите кольцо с большим бриллиантом, таким большим, прибольшущим, что вашим менее удачливым подругам останется в утешении лишь перешептываться о том, как это вульгарно носить такие большие камни». И вдруг он решительно направился к дверям, и она в растерянности за ним последовала. «А что случилось? Куда вы?» — спросила она. «Я к себе укладываться», — ответил он. «Да, но... А что но?» «Ничего. Ах, я надеюсь, что путешествие ваше будет приятным». «Благодарю вас», — ответил капитан Батлер. Он раздвинул двери и вышел в холл. Скарлетт последовала за ним, несколько растерянная и слегка разочарованная этой неожиданной развязкой. Ред Батлер надел накидку, взял шляпу и перчатки. «Я напишу вам. Сообщите мне, если передумаете». «И вы не...» «Что?» Ему, казалось, не терпелось уйти. «И вы не поцелуете меня на прощанье?» прошептала она, заботясь о том, чтобы никто в доме этого не услышал. «А вам не кажется, что для одного вечера было достаточно поцелуев?» ответил он с усмешкой, глядя на нее сверху вниз. «Подумать только! Такая скромная, такая хорошо воспитанная молодая женщина! А я предупреждал вас, что вы получите удовольствие, верно?» «Нет, вы просто невыносимы!» — воскликнула она в гневе, уже не заботясь о том, услышит мамушка или нет. «Я ничуть не буду жалеть, если вы не вернетесь!» Она повернулась и, взмахнув юбкой, ринулась к лестнице, и она была уверена, что вот сейчас почувствует его теплую руку на своем плече, и он остановит ее. Но вместо этого он распахнул дверь на улицу, и холодный воздух ворвался в холл. Я все же вернусь. Вернусь к вам, Скарлетт, сказал он и вышел. А она так и осталась на нижней ступеньке, глядя на захлопнувшуюся дверь. Кольцо, которое Ред привез из Англии, было действительно с большим бриллиантом. Таким большим, что Скарлетт стеснялась его носить. Она любила броские и дорогие украшения, но сейчас у нее возникло неприятное чувство, что все сочтут это кольцо вульгарным и будут правы. В центре кольца сидел большой бриллиант на 4 карата, а вокруг него изумруды. Кольцо закрывало ей всю фалангу и, казалось, оттягивало руку своей тяжестью. Скарлетт подозревала, что Ретту стоило немалого труда заказать такое кольцо, и он попросил сделать его как можно более броским, скорее всего, из желания уязвить ее. Пока Ред не вернулся в Атланту и на пальце ее не появилось кольца, Скарлетт никому, даже родным, не говорила о своих намерениях. Но когда она объявила о своей помолвке, в городе разразилась буря сплетен. Со времени истории с Куклукс-кланом Ред и Скарлетт были самыми непопулярными горожанами после Янки и саквояжников. Так, еще до объявления о помолвке и Скарлетт, и Ред были уже не слишком популярны, однако люди держались с ними внешне весьма вежливо. Теперь же холодная любезность стала невозможна. Весть об их помолвке прокатилась по городу как взрыв, неожиданный и ошеломляющий, что даже наиболее кроткие женщины принялись пылко возмущаться. «Выйти замуж, когда и года не прошло после смерти Фрэнка, который, к тому же, погиб из-за нее. Да еще за того батлера, которому принадлежал дом терпимости и который вместе с Янки и саквояжниками участвовал в разного рода грабительских предприятиях. Каждого из этих двоих по отдельности куда ни шло еще можно было вынести». Но бесстыжее соединение Скарлетт и Ретта — это уже было слишком. Оба до того вульгарны, оба до того подлы и богаты. Выгнать их из города — вот что. Атланта, возможно, более снисходительно отнеслась бы к этим двоим, если бы их весть не совпала с тем моментом, когда саквояжники, подлипалы, дружки Ретта выглядели особенно омерзительно в глазах уважаемых граждан. Три года реконструкции пошли по знакам террора. Все считали, что хуже уже быть не может. Но теперь Джорджия обнаруживала, что худшая пора реконструкции еще только начинается. В течение 3 лет федеральное правительство пыталось навязать Джорджии чуждые идеи и чуждое правление. И поскольку в его распоряжении была армия, то оно и в этом весьма преуспело. Однако новый режим держался лишь на штыках. Штат подчинялся правлению Янки, но не по доброй воле. Лидеры Джорджии продолжали сражаться за право штата на самоуправление, своеобразно своим представлением. Они продолжали сопротивляться всем попыткам заставить их встать на колени и принять диктат Вашингтона как закон. Официально правительство Джорджии так и не капитулировало. Но борьба была безнадежной и шла на поражение. И хотя выиграть в этой борьбе не представлялось возможным, по крайней мере, она помогала отсрочить наступление неизбежного. Во многих других южных штатах негры уже занимали высокие посты в разных учреждениях, и даже в законодательном собрании большинство составляли негры и саквояжники. Но Джорджия, благодаря своему упорному сопротивлению, до сих пор еще как-то держалась. Почти все эти 3 года Капитолий штата находился в руках белых и демократов. Разумеется, когда повсюду солдаты и янки, официальные лица способны лишь выражать протесты и оказывать пассивное сопротивление. Власть правительства в штате была номинальной, но, по крайней мере, она находилась в руках исконных обитателей Джорджии. Но теперь и эта цитадель пала. За неделю до объявления о помолвке Скарлетт и Ретта состоялись выборы губернатора. Демократы-южане выдвинули в качестве кандидата генерала Джона Гордона, одного из самых любимых и самых уважаемых граждан Джорджии. Против него был выставлен республиканец по имени Баллок. Выборы длились 3 дня вместо одного, и негров перевозили на поездах целыми составами из города в город, и они голосовали в каждом местечке, находившемся на их пути. И, конечно же, Баллок победил. Если завоевание Джорджии Шерманом породило горечь у ее обитателей, то захват Капитолия штата саквояжниками, янки и неграми вызвал горечь у жителей такую жестокую, какой штат еще не знал. Атланта, да и вся Джорджия кипели от негодования. А Ред Батлер был другом ненавистного Баллока. Скарлетт, по обыкновению не обращавшая внимания ни на что непосредственно ее не касавшееся, едва ли знала о том, что прошли выборы. Ред в выборах не участвовал, и его отношения с Янки оставались прежними. Но Ред был подлипала и к тому же друг Баллока. И от этого никуда не уйдешь. И если они со Скарлетт поженятся, то и она станет подлипалой. Атланта сейчас не склонна была что-либо прощать или быть снисходительной кому-либо из вражеского лагеря. Поэтому, когда распространилась весть о помолвке Ретта Батлера и Скарлетт, город не вспомнил ничего хорошего об этой паре, но зато припомнил все плохое. Скарлетт понимала, что город не могла не потрясти весть об ее помолвке. Но она и не представляла себе, какого накала достигли страсти, пока миссис Мэриузер, подстрекаемая своим церковным кружком, не взялась побеседовать со Скарлетт ради ее же блага. «Поскольку у твоей дорогой матушки нет в живых, Скарлетт, — сказала миссис Мэриузер, — а мисс Питти женщина незамужняя и потому не способна, ну, словом, говорить с тобой о таких вещах, я считаю своим долгом предупредить тебя, Скарлетт. Ведь капитан Батлер не тот человек, за которого может выйти замуж женщина из хорошей семьи. Он сумел спасти голову дедушки Мэриузера и вашего племянника в придачу, — ответила Скарлетт. И тут миссис Мэриузер раздулась, как лягушка. Всего час тому назад у нее был весьма возмутительный разговор с дедушкой. Старик заметил, что она, должно быть, не слишком высоко ценит его шкуру, если не чувствует благодарности к Ретту Батлеру каким бы мерзавцем и подлипалой он ни был. Он же все это сделал, Скарлетт, чтобы представить нас в дурацком свете перед Янки, возразила миссис Мэриузер. Ты же не хуже меня знаешь, что это самый настоящий мошенник. Он всегда был мошенником, а сейчас просто пробы ставить негде. Таких, как он, приличные люди не принимают. Нет? Но это странно, миссис Мэриузер, ответила Скарлетт. Ведь он часто бывал в вашей гостиной во время войны. И это он подарил Мейбл атласное подвенечное платье, не так ли? Или, может быть, память меня подводит? Спросила Скарлетт. В войну все было иначе, и люди приличные общались со многими не вполне приличными, ответила миссис Мэриузер. И это было правильно, так как служило на благо нашего правого дела. Но не можешь же ты серьезно думать о том, чтобы выйти замуж за человека, который сам не служил в армии и издевался еще вдобавок над теми, кто записывался в ее ряды. Но он тоже был в армии, миссис Мэриузер, сказала Скарлетт. Он прослужил в армии 8 месяцев. Он участвовал в последней кампании и сражался под Франклином и был с генералом Джонстоном, когда тот сложил оружие. «Надо же, а я об этом не слыхала», — сказала миссис Мэриузер, и вид у нее был такой, что она вовсе этому не верит. «Но он же не был ранен», — с победоносным видом добавила она. «Ну что же, многие не были», — возразила Скарлетт. «Все, кто чего-то стоил, все были ранены». Скарлетт закусила у дела. «В таком случае...» «Все, кого вы знали, были сущие идиоты, которые не умеют даже вовремя укрыться от дождя или от пули. А теперь позвольте, миссис Мэриузер, вот что вам сказать, и можете отнести это на хвосте своим кумушкам. Я выхожу замуж за капитана Батлера, и я не изменила бы своего решения, даже если бы он сражался на стороне Янки». Достойная Матрона покинула дом в таком состоянии, что даже шляпка ее тряслась от гнева. И только тут Скарлетт поняла, что теперь приобрела себе открытого врага вместо порицательного друга. Но ей было все равно. Ни слова миссис Мэриузер, ни ее действия не могли остановить Скарлетт. Ей было безразлично, кто что скажет, за исключением мамушки. Скарлетт спокойно вынесла обморок тете Питти, которая лишилась чувств, узнав о помолвке, и сумела выстоять, увидев, как вдруг постарел Эшли и, не поднимая глаз, пожелал ей счастья. Ее позабавили и разозлили письма от тети Полин и тети Евлали из Чарльстона. Обе дамы пришли в ужас от услышанного и накладывали свой запрет на ее брак. Писали, что она не только погубит себя, но и нанесет удар по их положению в обществе. И когда Мелани, сосредоточенно нахмурясь, сказала со всей прямотой, «Конечно, капитан Батлер куда лучше, чем многие думают. Каким он оказался добрым и умным, и как он сумел спасти Эшли. И он все же сражался за конфедерацию. Но, Скарлетт, не кажется ли тебе, что лучше... не принимать столь поспешного решения? Нет, Скарлетт было и это безразлично. Ей было безразлично все, кто что и говорил ей. Ей было не безразлично лишь то, что сказала ей мамушка. Слова мамушки сильнее всего обозлили ее и причинили самую острую боль. «Много вы натворили всякого такого, отчего мисс Эллен очень бы расстроилась, ежели бы узнала», — сказала ей мамушка. «Я тоже расстраивалась, ужас как. Да только такого вы еще не выкидывали, мисс Скарлетт. Взять себе в мужья падаль. Да, мэм, еще раз повторю, падаль». И не смейте мне говорить, будто он благородных кровей, ничегошеньки это не меняет. Падаль, она ведь бывает и благородных кровей, и неблагородных, а он, падаль, этот ваш батлер. Да, мисс Карлетт, я ведь видела, как вы отобрали мистера Чарльза у мисс Уилкс, хоть он и ни чуточки вам не нравился. И я видела, как вы украли у собственной сестры мистера Фрэнка. Но я держала тогда рот на замке, ничего не говорила, хоть и видела, что вы творили, когда продавали худой лес за хороший, и оболгали ни одного джентльмена из тех, что лесом торгуют, и разъезжали сами со всякими скверными неграми. А теперь вот и мистера Фрэнка из-за вас подстрелили, и бедных каторжников-то вы не кормите. А я молчком молчала все это время. Хотя мисс Эллин в земле обетованной могла бы сказать мне: «Мамушка, мамушка, как же плохо ты смотрела за моим дитятей». Да, мэм, я все терпела, я молчала. А вот этого, мисс Карлетт, не стерплю и молчать не буду. Не можете вы выйти замуж за падаль. И не выйдете, пока я дышу. Нет, мамушка, я выйду из-за того, за кого хочу, холодно заявила Скарлетт. И что-то ты стала забывать свое место, мамушка. Но ежели я вам все это не скажу, тогда кто скажет? А я уже думала, что лучше тебе уехать назад в Тару. Я дам тебе денег на дорогу, сказала ей Скарлетт. А я ведь вольная, мисс Скарлетт, и никуда вы меня не пошлете, ежели я сама не захочу. А вот в Тару я поеду, если вы со мной поедете. Не оставлю я дитё мисс Эллин одну, да и внука мисс Эллин я не оставлю, чтобы всякая там падаль воспитывала его. Здесь я сейчас живу, здесь я и останусь. Я теперь вольная. Послушай, мамушка, а ты не подумала о том, что я не позволю тебе жить в моем доме и грубить капитану Батлеру? Я выхожу за него замуж, и разговор на этом окончен. Нет, тут еще много можно сказать, возразила мамушка, и в ее выцветших старых глазах загорелся воинственный огонек. Только в жизнь я не думала, что придется говорить такое родной дочери мисс Эллин. Ну так послушайте же, сейчас я вам скажу.
Шановные сябры, гучали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром». Читала артистка Ліка Пташук.